Станция Остроленко отсюда в версте. Они пятые сутки своим ходом. 5 суток позади, да 6 переходов впереди. А на 6 переходов не езда. Корпусному транспорту не дать круговорота, а армейского нет. В штабе, на картах, стрелки дивизии, черти не черти. Вот этими колесами тележными решается сражение неслышно. Однако веселые и крепкие эти солдаты, признанные негодными к строевой, и лихой фельдфебель, и кони крепкие, и парусина, подвернутая от дождя, и хорошо подкованный жеребец, перед ним скалящие зубы, когда отставала кобылка унтера, все это веселее и спокойнее настраивало Воротынцева, чем он из штаба вышел. Сильна, неисчерпаема была Россия. И силу эту чувствуя, он сам усилялся. Эта война началась при изумительной народной дружности, какой в японскую не было ни дня, какой Воротынцев никогда и не помнил. В Петербурге рассказывали, в первый день войны, без всякого сговора и оповещения, народ выходил из домов и двигался к Зимнему, дожидался там царя и студенты даже. Бастовавшие петербургские рабочие окончили в день все забастовки. В Москве Воротынцев пробыл недолго, но каждый день шла к градоначальству манифестация, и всюду на улицах единодушие чувств. Мобилизация грянула в горячие дни страды, и повалила деревня к воинским начальникам. Царь позвал. Такой слитный порыв, как можно разронить? Но уже в первых штабах, в первые дни хлюпались на земь первые плески, проливались первые ведра. Та ковровая лестница возвышений, она должна бы обязывать больше, чем награждать. То легко нахватывает чинов, тому серьезно в голову не приходит, что существует какая-то наука управления войсками, и она меняется каждое десятилетие, и надо все время учиться, меняться и поспевать. Если сам военный министр хвастается, что за 35 лет от академической скамьи не прочел ни одной военной книжки, так кому ж еще куда? Выслужив генеральские эполеты, куда им еще поспевать? Ведь устроена лестница так, что лучше продвигаются по ней не волевые, а послушные. Не умные, а исполнительные. Кто больше сумеет понравиться выше? Если ты действовал строго по уставам, директивам, приказаниям и потерпел неудачу, поражение, отступил, разбит, бежал, никто тебя не обвинит. И тебе не надо ломать голову, от чего произошло поражение. Но горе тебе, если ты от приказания отступил, если ты действовал по собственному уму, по смелости, тут тебе, пожалуй, и удачи не простят, а при неудаче сгрызут совсем. Да еще же губит русскую армию это старшинство. Верховный, неоспоряемый счет службы, механического течения возраста и возвышения по чинам. Только бы ты ни в чем не провинился неприлично, только бы не рассердил начальство, и сам ход времени принесет тебе к сроку желанный следующий чин. А с чином и должность исключительные надо заслуги, как у генерала Лечицкого, или уж близость ко двору, чтобы обойти старшинство. И так уже все приняли эту разумность старшинства, наряду с постепенным ходом небесных светил, что полковник о полковнике, генерал о генерале, первые спешат узнать, не в каких он был боях, а с какого года, месяца и числа у него старшинство, стало быть, в какой он фазе перехода в очередной чин. Сразу после моста мощенка оборвалась, но дорога стала как раз для копыт хороша. Она велась под звездами, чуть светлеющей, отличимую явно полосой, с мягкими закруглениями, забираю вверх сейчас, а потом пойдет вниз, велась по спокойной спящей стране, с угасающими последними огоньками, с загадками темных кущиц по сторонам. Выспрашивать нечего было. Всадники пошли бодрую ходой, но не шибче, чтоб кони к утру не притомились. В этом бодром движении по темной, тихой, теплой стране на Воротынцево быстро не сходила та прекрасная легкость, известная каждому военному человеку, нет, солдату реже, а именно офицеру, кто и живет для одной войны, когда непрочные нити, припутавшие тебя к постоянному месту, обрезаны начисто. Тело воинственно, руки свободны, приятно чувствуешь тягу оружия на себе, голова занята прямой задачей. Воротынцев знал в себе, любил это состояние. Поэтому и не мог он ехать поездом через Варшаву, что ко всей земле, пройденной корпусами, ему надо было тоже прикоснуться, иначе он ничего понимать не будет. Потому что и смелый, и решительный, и сообразительный офицер — это тоже еще не настоящий офицер. Еще должен он постоянно ощущать тягу и нужду солдата, чтобы терло и его плечи, пока не все солдаты скинули заплечные мешки на ночлег, чтобы не шла ему в горло ни вода, ни еда, если без воды и еды осталась хоть рота в дивизии. Прикоснуться. Потому нуждался Воротынцев, что жгла его, не ослабляя поленья, еще японская война. Так 10 лет и жгла, не утихая. Безумное русское общество могло радоваться тому поражению, как безрассудный ребенок радуется болезни, чтобы сегодня что-то не делать или не есть, а не понимает, что грозит ему от той болезни на весь век остаться калекой. Общество могло радоваться и все валить на царя, на царизм, но патриоты могли только скорбеть. 2-3 таких поражения подряд и искривится навсегда позвоночник. И погибла тысячелетняя нация, а 2 подряд уже и были, крымская и японская, лишь слегка прополосенные не такой уж славной, не такой уж великой турецкой компанией. Оттого наступившая война могла стать или началом великого русского развития, или концом всякой России. Оттого-то ошибки японской войны особенно соднили сейчас истинных военных, и тянулись они, и содрогались они, как бы тех не повторить. Прикоснуться к тому, что случится в Восточной Пруссии со дня на день, из часу на час — особенно потому нуждался Воротынцев, что в прошлые годы он был среди немногих генштабистов, кто допускаем был к обсуждению общих планов войны и составлению частных проектов, на которых потом безымянных годами ставили подписи и визы генералы и великие князья, а после тех лет соображения были издаваемы несколькими номерными экземплярами, хранимы в несгораемых шкафах и даваемы читать, кому ведать надлежит. Именно после японской войны, когда в армии, раскаленной поражением, разгорался военный ренессанс, в Академии Генштаба создалась и сплотилась малая группа военных, кто уразумел и почувствовал 20-й военный век, в котором не петровские штандарты, ни суворовская слава нисколько не могли укрепить Россию, ощутить ее, помочь ей. А только сегодняшняя техника, сегодняшняя организация и быстрый, кипучий разум. Лишь это узкое братство генштабистов, да еще, может быть, кучка инженеров знали, что весь мир и с ним Россия невидимо, неслышимо, незамечаемо перекатились в новое время, как бы сменив атмосферу планеты, кислород ее, темп горения и все часовые пружины. Вся Россия, от императорской фамилии до революционеров, наивно думала, что дышит прежним воздухом и живет на прежней земле, и только кучке инженеров и военных дано было ощущать смененный зодиак. Пока в государстве строились баррикады, собирались и разгонялись думы, издавались исключительные законы и искались мистические выходы в тусторонний мир. Эта группка капитанов-полковников, обозванная младотурками, осознавала себя, читала германских генералов и набирала сил, никем не преследуемая, но как будто и не нужная никому. Она сплотилась, но и тут же расплотилась, ибо не могли они без конца сидеть в академии, и единого штаба такого для них создано не было, а надо было по назначению ехать каждому в разные гарнизоны, и, может быть, никогда уже не увидеться друг с другом, хотя повсюду чувствовать себя частью целого, клеточкой русского военного мозга. Еще держалось ядро млада турок, группа профессора Головина, но в прошлом году завладел академией вкрадчивый Янушкевич, и этих последних неуслужливых разгромили, разослали тоже. Никто из них не получил реальной власти, никто не получил даже дивизии. Головина сослали командиром драгунского полка. Ведь была долгая череда ожидающих по старшинству службу, по стажу, бездарности и по придворным протекциям. Но сами между собой и перед собой они были ответственны теперь за будущее русской армии. И всего более по оперативным отделам штабов, рассеянные точностью своих разработок и убедительностью предложений, рассчитывали всю армию повернуть куда надо. Именно они, бездолжностные и бесправные, подняли перчатку императора Вильгельма. Именно они, не балтийские бароны, не приближенные императорской семьи, не генералы с иконостасами орденов от шеи до пупа. Именно они только и знали сегодняшнего врага и восхищались им. Они знали, что германская армия сильнейшая в сегодняшнем мире, что это армия со всеобщим патриотическим чувством, армия с превосходным аппаратом управления, армия, соединившая несоединимое, беспрекословную прусскую дисциплину и подвижную европейскую самодеятельность. Какие точно офицеры, подобные кучке наших генштабистов, там были во множестве и в силе, и во власти, даже до командующих армиями. А начальники генерального штаба не меняются там, как у нас, за 9 лет чехардою из 6, но за 500 лет 4. Да не меняются! А наследуют Мольтке старшему, Мольтке младший. А положение о полевом управлении войск не утверждается там за 2 дня до всеобщей мобилизации, как у нас 16 июля. И 7-летняя программа вооружения принимается не за 3 недели до начала войны. Конечно, куда веселее было бы состоять с Германией в Вечном Союзе, как учил и жаждал Достоевский, и как Воротынцев тоже бы предпочитал. Куда веселее было бы так развить и укрепить наш народ, как Германии свой, но сложилось воевать. И гордость наших генштабистов была воевать достойно. А достойно, значит, не только короткие задачи этого дня и этой ночи понимать и выполнять наилучше, но понять и проверить от самых истоков, от оснований вообще, тут ли наступать. Еще ранее, наступать ли вообще. Это доктрина германского генштаба, наступать во что бы то ни стало. И у Германии есть основания ее избрать. Но, глядь, ее перехватили французы. Глядь, перехватили и наши, только вперед, всегда вперед, как красиво, и мотыльку Сухомлинову приятно. Однако есть у военной науки принцип и повыше вперёда, чтобы задача отвечала средствам. По договору с французами мы сами вольны себе выбирать операционные направления. Годами шло сравнение естественных двух на Австрию и на Германию. Граница с Австрией легко проходится. Озера же Пруссии выгодны для обороны, стеснительны для наступления. Наступать на Германию много сил, а надежд мало. Наступать на Австрию большие успехи, разгром всей их армии, всего государства, передвижка половины Европы, а тем временем против Германии легко обороняться малыми силами, подсунуть им наше приграничное бездорожье да широкую колею. Так и выбрали. Так и готовился Палицын. цепью крепостей Ковна, Гродно, Осовец, Новогеоргиевск. И конь Воротынцева, все вяще ступая в песчаную дорогу, подтверждал: для того и дорог не строили тут ни единой. Но пришел в генеральный штаб Сухомлинов и с легкомысленным невежеством, столь похожим на решительность, примирил спор направлений. Будем и туда, и сюда наступать одновременно. Из двух он выбрал наихудшие, оба. И сменивший его Жилинский в позапрошлом году уже обещал французам сверх договора от себя, как от России, обязательно будем и на Германию наступать, или на Пруссию, или на Берлин. И как же наша доблесть, наша честь теперь перед союзниками, чтобы их не обмануть? А ты, осветив истоки, сам уже воюй достойно. Но или-или томит русский ум. Как-то или на Пруссию, или на Берлин. Чего проще, валяй, и туда, и сюда. И в эти самые дни, когда первая и вторая армии только-только входили в Пруссию, и все сражение еще было впереди, уже на письменных столах ставки сколачивали девятую армию на Берлин. И для того-то не знал бедняга Самсонов, отобрали у него гвардейский корпус и не разрешали Артамонова выдвигать дальше Сольдау, и еще замедляя его тылы, перегоняли поперек их новые части к Варшаве. Да что там!